Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем с батюшкой отвечать на вопросы. Вопросы мне присылают в соцсети, передают лично. И считаю эту передачу очень важной, потому что, когда есть вопрос, обязательно должен быть ответ, тем более от священника. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, батюшка. У меня такая проблема. Я психически больная, у меня нет покаяния. Я хожу на исповедь, но ничего не чувствую. Нет покаянного чувства, окаменное нечувствие. Что делать, чтобы покаяние появилось? Кому молиться?
Ну, надо помнить один такой важный принцип, что прежде всего мы всегда стараемся молиться Господу. Господь все устраивает, Господь все знает наши нужды, все наши старания, все наши боли, страдания, все-все знает Господь. Пресвятая Богородица – первейшая помощница в этом деле ко Господу, то есть мы к ней обращаемся. Вот. И святые, вот, имена которых мы носим, или, может, нам как-то близкие, тоже к ним обращаемся как к помощникам, как тем, кто могут содействовать, ну, скажем так, в нашем каком-то том или ином деле. Вот. Когда мы осознаем, что у нас есть окамененное нечувствие, да, то есть, ну, вот в данном случае наша радиослушательница говорит, что она душевно больная. Вы знаете, когда человек чем-то ограничен в своем здоровье, да, то есть это уже такой элемент, постоянный элемент поста, что ли, присутствует у человека. Он ограничен, кто-то физически, кто-то душевно. Вот. В данном случае это наша радиослушательница, она не ограничена духовно, да, то есть вот когда человек не понимает, что он окаменел, что он нечувствен, когда он не понимает, что ему нужно покаяние, когда он этого не делает, вот это самое страшное окамененное нечувствие, то есть оно происходит на уровне именно духовном, на самом в таком состоянии духа человека. А когда человек болеет, ну, в том случае, душевно больной, то есть вот получается, что его болезнь связана с телом и с душой, или только лишь с телом, вот, но при этом его дух молится, его дух осознает, понимает, и, в общем-то, как раз это и есть такое движение в покаянии, то, в общем-то, это достаточно, можно сказать, в этом смысле очень хорошо. Еще раз повторимся. Очень печально, когда человек духовно закрыт, когда духовно он не хочет, не желает, не понимает, что нужно что-то в своей жизни менять. А когда он имеет ограничения по телу, по душе, да, то есть, а при этом осознает это, вот, и в этом состоянии не оставляет дело молитвы, не оставляет дело покаяния, то, в общем-то, это достаточно хорошо, можно сказать, даже прекрасно.
Да, я вот тоже хотела добавить, что если человек все-таки осознает что-то, это точно говорит о том, что не все потеряно, и крест ставить не стоит.
Да нет, это может быть даже как раз и некоторый такой правильный действенный путь. Человек его проходит, да, то есть, и кому-то не нужно вот это ограничение в виде телесного или душевного ослабления, а кому-то вот без него как раз бывает очень затруднительно, поэтому Господь попускает этому ослаблению, этому ограничению, вводит его в жизнь человека, но мы же видим, что человек-то это понимает, осознает, и, значит, все в его руках.
Батюшка, благословите. В церкви лежали маленькие книги «Святое Евангелие синодального перевода христианского общества Гедеон» на русском. Я взяла, спросила батюшку, что можно ее читать, он кивнул. Удобная книга в дорогу, но боюсь ошибиться.
Нет, можно, можно, да. То есть, ну, иногда бывает, что вот эту вот первую страничечку аккуратненько так удаляют, да, то есть, чтобы она, скажем так, нас не отвлекала на то, что это какое-то общество, что-то еще. Вот, потому что действительно само-то общество, оно для нас не является, скажем, таким-то показателем, оно является, скажем так, протестантским, а порой даже протестантско-сектантским, вот, объединением, да, поэтому, но сам текст, он вполне-вполне вот очень удобен, действительно, и приемлем, и основная мысль там сохранена, и поэтому и можно, да, в дороге пользоваться.
Да, они действительно очень маленькие, очень удобные.
Очень удобные, да.
Если честно. Я даже помню историю, когда семинаристы рассказывали, что когда им встречались, они прям много набирали, чтобы потом и себе, и родственникам отдать.
Да. То есть им удобно пользоваться порой.
Да. Здравствуйте. Как Бог успевает каждый день давать миллионы новых жизней, принимать ежедневно миллионы умерших душ и следить каждую секунду за каждым человеком на земле?
Да, человеку этого никогда не понять. Поэтому не случайно, когда мы читаем символ веры, то мы называем Бога Вседержителем. Да? И при этом что мы говорим? Мы переводим это слово как Бог, то есть Бог-Отец, который все держит. И когда пытаемся осмыслить, а что значит все держать, мы сразу же практически расписываемся в своей несостоятельности это понять. Сам человек ведь очень ограничен в своих возможностях, да что он может держать? Не миллионы, даже не тысячи, даже не сотни, да, а всего лишь там, ну, если это семья, да, то есть один, два, три ребенка, четыре, сколько там, да, вот, ну, какой-то круг определенного общения, вот это очень все маленько, да, в сравнении с тем, что наполняет мир, да, наполняет не только Землю, но и весь окружающий мир, весь космос. И как это все держать, то есть у нас этого нет ответа, потому что это может, это ответ только у Бога. При этом мы говорим, слово «вседержитель» – это не слово, которое описывает возможности Божьи, что невозможно сделать. Это слово, которым мы обращаемся к Господу и говорим: «Господи, Ты все держишь. Все в Твоих руках. Я часть Твоего творения. Я хочу жить по Твоим правилам, по Твоим заповедям, да, то есть молюсь Тебе, направи меня, настави меня, да, то есть, скажем так, помоги мне удержаться в каких-то моих отклонениях, уклонениях и так далее, да, то есть это слово молитвы, молитвы такого доверительной молитвы к Богу. Даже не просто молитвы веры, потому что вера, Бог есть, а доверие: Господи, Ты не только есть, Ты есть в моей жизни, Ты есть в мире.
Когда вот задумываешься об этом, это действительно удивительно, потому что даже если взять какого-то очень ответственного человека, он все равно все свои дела куда-нибудь записывает, чтобы что-нибудь не забыть.
Да.
И обязательно что-нибудь, обязательно время от времени забудет.
Да.
Даже самый ответственный.
Да.
А когда ты понимаешь, какая ответственность лежит на Боге.
Поэтому, конечно, вот понять человеку промыслы Божии, возможности Божии, и вот это все, ну, к сожалению, это, ну, может, это и не так надо. Есть понимание, что это так, и этого порой бывает достаточно.
Следующий вопрос. Дочь ходит в школу в первый класс. Я с сентября не работала, сейчас устроилась. У мужа нет постоянного заработка, и он не стремится. Лучше сэкономить на чем-то. На работу ходить не очень хочет, зарплату платит мало, его не устраивает. Я очень на него злюсь, когда прихожу с работы. Надо и уроки помочь дочери сделать, и по дому что-то сделать, а он не помогает ни по дому, ни с ребенком. Говорит, надо было не выходить на работу, тогда бы я так не уставала. Я уже не могу просить постоянно у него денег. Как с ним поговорить, чтобы не обидеть?
Ну вот, наверное, знаете, из семейных таких вот проблемных вопросов этот вопрос очень часто встречается. Муж зарабатывает, жена не работает, и вот муж как бы так не совсем всегда все понимает, все нужды жены. Жена работает, муж, может быть, не так, да, что это вот, и вот как-то об этом сказать, да, что все-таки бюджет в семье порой более-менее полноценно наполняется. В идеале он должен наполняться так: муж работает, зарабатывает, жена работает на, скажем, на хозяйстве и на молитвенный фронт удерживает, да, то есть постоянно в молитве. Это прекрасно было бы вот такое вот семейное состояние, но так бывает нечасто, и не все могут это позволить. Поэтому, как правило, в семье работают и муж, и жена, да, чтобы бюджеты поддерживать, ну, да, я не знаю насчет времени, когда это было раньше, но сегодня мы вполне можем об этом говорить, что, ну, вот современная жизнь, да, условия жизни, да, то есть все-таки требует достаточно такого высокого уровня, ну, как, по крайней мере, приемлемого уровня зарплат, да, чтобы как-то вот в бюджете семьи удержаться. Вот. Когда один из членов семьи начинает из этого вот как бы такого ранжира выпадать, то второй, конечно, бывает не очень себя просто чувствует. опять же, идеально, если постепенно, скажем так, напитывать свое сердце Богом, чтобы сердце расширялось и появлялось такое правильное внутреннее состояние благости, благодушия, да, то есть благое состояние души, когда мы удовлетворены тем, что мы с Богом. А все остальное немножко отступает чуть-чуть на какие-то другие позиции, там, на второй, на третий план. И вот когда это удается человеку почувствовать, то все вот такое, вот, скажем, финансово-материальное, меркантильное, оно чуть-чуть отступает. С ним чуть-чуть проще уже становится. Да? То есть, самое главное у меня есть. Да? Есть семья, есть дети, ребенок, вот, есть Бог, да? Который вот, обо мне проявляет заботу, который меня любит и поставляет меня в те необходимые условия, чтобы мне двигаться ко спасению. Да, то есть это Бог поставляет. Не я оказался в этих условиях, да, только лишь один. Нет, а вместе с Богом, да, мы это проходим время, это поприще. Поэтому вот тут я бы вот сюда бы в эту сторону постарался пойти, потому что, что бы мы ни сказали своей второй половинке, да, если эта вторая половинка не готова с нами смотреть в одну сторону, то боюсь, что даже если нас и на каком-то этапе услышат, то потом опять может все вернуться на круги своя. Поэтому совет такой – обретать Бога, насыщаться Богом, наполняться Богом, исполняться Богом, и тогда все остальное встанет на свои места.
Если человек, когда рассказывает нам смешную шутку, в своей речи используют мат, а мы смеемся над этими шутками, это грех для нас или нет? То есть, ну, мы смеемся над матерными шутками.
Нет, 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 ну, конечно, конечно. В общем-то, находиться и в этом обществе-то, вот, это всегда бывало, это вот, считается греховным, да, то есть, и, в общем-то, если есть возможность сделать замечание человеку, то надо это обязательно сделать, да, и вот как-то, ну, если есть возможность, опять же, без каких-то там, без ссор, без других вещей, да, вот если же такой возможности нет, то, ну, стараться в этом обществе не присутствовать. Ну, опять же, обстоятельства бывают разные. Где-то человек как бы не выбирает то, где он, скажем, может находиться, да, но если у него есть выбор, да, то есть он должен, соответственно, обязательно этот выбор сделать в пользу того, чтобы такие шутки и употребление матерной речи, ну, как-то не присутствовали вот в окружении человека.
Нужно ли на исповеди говорить, что я склоняла других людей ко греху? Я просто никогда не говорила, но такие вещи, как сплетни, осуждения, шутки пошлые, показываем людям или шутим и так далее, это же подразумевает наличие других людей.
И да, конечно, конечно, да. По крайней мере, один разово надо покаяться, да, то есть если уже внутреннее покаяние произошло, человек это осознал, что он делал это неправильно, что это были его греховные поступки, то когда это осознание пришло, человек приходит на исповедь и говорит: «Прости меня, Господи, я согрешил, согрешала тем, что вот допускала такие вещи, да, то есть прости меня, помоги больше в этом всем не участвовать». Все, этого было бы, наверное, достаточно, вот. А если это возвращается, да, то есть снова или находится в таком коллективе, да, где постоянно вот в этом приходится участвовать, да, то есть, ну, тут надо просить еще и у Господа, чтобы он помог вот оздоровить коллектив, да, не только самому человеку оздоровиться, да, духовно, но и чтобы коллектив оздоравливался, да, и, в общем-то, применять различные, скажем так, средства и методы, чтобы коллектив, ну, вот этим делом меньше занимался. Какие можно, да, например, ну, если у человека в коллективе есть право голоса, да, то можно, если кого-то осуждают, заступиться за этого человека, ну, так вот, войти в его положение, да, предложить это сделать остальным, да, то есть, ну, вот, часто бывает, что коллективы, например, недовольны начальством, и начальство как-то осуждают, да, то есть, ну, вполне можно в этом случае сказать: дорогие мои подруги, коллеги, друзья, да, то есть, ну, лучше всего, если нам что-то не нравится в начальстве, самим стать начальством, да, и уже этих вещей не допускать, вот. Либо вырастить своих таких добрых детей, которые станут начальниками, да, и тоже не будет этого допускать. Но если не можем ни этого, ни первого, ни второго, там, ни кого-то третьего, то давайте, по крайней мере, ну уж не будем делать то, что мы делаем, да, то есть осуждать того или тех, да, вот, дел, которых мы, по большому счету-то, и не знаем. То есть мы знаем свое дело, которое мы, да, хорошо и правильно, если выполняем, да, ну, а дела другого, тем более вышестоящего, да, начальства, ну, это уж совсем негодно. Вот, осуждать, обсуждать и надсмехаться и так далее.
Нам с классом, я классный руководитель, предлагают пойти на концерт, посвященный 80-летию Победы, который будет идти 19 апреля в 16 часов. С одной стороны, это Великая Суббота, и меня очень смущает данный момент. С другой стороны, концерт хороший, а в субботу в школе все равно учебный день. Как лучше поступить?
Пойти на концерт, конечно, это прекрасный повод, чтобы вот возрадоваться и Господа возблагодарить тем, что Он когда-то привел наш народ к победе, да, победе над врагом видимым и над врагом невидимым. Мы же ведь помним, что 45-й год приходился на время Пасхи, на время Светлого Христового Воскресения, и мы говорим, что была не просто одержана победа над, скажем, теми врагами, которые вот пришли на в нашу страну, да, хотели ее поработить, да, что это было именно еще и духовное порабощение, да, опасность духовного порабощения, и это была победа и над врагом видимым, и над врагом невидимым, поэтому, ну что ж, конечно же, пойти и там вот всеми силами благодарить Господа, и, ну, в общем-то, если потом впоследствии получится пойти на ночную службу, то, я думаю, это нисколько не помешает, потому что это будет не концерт какого-то там, не знаю, ну, артиста, который будет, опять же, ну, о каких-то простых, может быть, житейских вещах петь, да, или, может, еще что-то там пропагандировать какие-то, может быть, даже неприятные вещи, вот, ненужные. Вот. А это будет прекрасный повод возрадоваться и вот такому присутствию на таком концерте, так что это очень хорошо, замечательно.
Над входом в дом висела подкова, а над ней была магнитом приклеена маленькая икона. Живу не одна, с родителями. Они суеверные. Подкову я выкинула, а икону сожгла. Но дело в том, что оказалось, что икона покрыта лаком, так еще и наклеена на деревяшку, которая не горит. Пришлось ждать, пока сам образ горит, а деревяшку мы выкинули в печь, чтобы сжечь. Сжигаем в печи и дрова, и мусор. Но образ я сожгла отдельно на улице. Правильно ли я сделала? Нужно ли говорить об этом на исповеди, что утилизировали таким образом икону или не надо? И вообще, был ли мой грех в этом?
Ну, я вот не совсем понял, почему надо было икону-то сжигать, да? То есть, если она икону в каком случае утилизирует, когда в ней завелся в деревянном, значит, вот составе иконы завелся, так называемый, такой червячок. Он начинает изъедать, и самое, что страшно, он заразный, он начинает это, ну, с одной иконы это может переходить на другие, то есть все иконы могут подвергаться вот этому нехорошему воздействию, и тогда, да, такую икону утилизируют, способы разные, да, то есть бывает и сжигают, да, пепел, вот в какое-то непопираемое место, может быть, в воду, еще что-то, или, может быть, в землю такую икону, скажем так, хоронят, захоранивают. Вот в данном случае я не понял, зачем нужно было подкова, да, конечно же, это суеверие, подкова нам совсем не нужна, ну, а икона над входом-то, это как достаточно принятое дело. Вот, и тут никакого суеверия в этом, никакого суеверия нет. Но когда это все-таки произошло, да, то есть в этом недоумении, да, надо покаяться, сказать, прийти на исповедь и сказать, что вот такая ситуация произошла по недоумению, да, по неведению, да, скажем так, посчитала, что это является видом суеверия, да, и вот так вот поступили с иконой, а как бы сейчас осознала, поняла, что, в общем-то, этого делать-то бы и не надо. То есть, ну, другую икону приобрести и, соответственно, вот красиво все вот водрузить на то место.
Как жить, если сестра считает меня виноватой во всем, что происходит и происходило плохого в своей жизни? Считает меня недоброжелателем и колдуньей, и это с детства. Общение не помогает. Это сводная сестра моя. Мне 52, ей 57. Я устала.
Ну, если устала, то, может быть, где-то не общаться лично, да, то есть, скажем так, лишний раз вот не возбуждать какие-то вот ненужные друг к другу чувства и взаимоотношения, да, то есть если есть такая возможность, обязательно молиться, обязательно, в любом случае, будем общаться, не будем, обязательно, Господи, помоги мне, дай мне терпение, сестре моей дай вразумление, то есть все, в чем она меня обвиняет, да, все от нас стоит в этом, находится, пребывает в этом состоянии, да, что, и такое бывает, вот сейчас психологи достаточно активно это как-то все изучают и вот говорят, да, что вот такое состояние человека порой посещает, да, что вот когда ему свойственно, скажем так, обвинять всех и вся в каких-то своих невзгодах, да. То есть мы-то знаем, что люди, ну, скажем так, причастные к церкви и, в общем-то, религиозно, как бы так, старающиеся, как бы так, развиваться, мы-то знаем, что это как раз состояние вот такого, что ли, покинутости Бога, да, то есть у человека нет Бога в жизни, нет Бога в своей душе, и, соответственно, в этом состоянии безбожия, конечно же, он начинает вот искать причины своих каких-то невзгод вот в окружении, да, хотя очевидно и, в общем-то, опять же, любому религиозному человеку понятно, что причина невзгод – это всегда человек, в человеческой жизни – это всегда его жизнь, его состояние жизни. Мы невзгоды свои какие-то, если они вдруг появляются в нашей жизни, принимаем как некоторое присутствие Божие. Господь нам дает, поставляет нас в эту ситуацию, чтобы нам вразумиться, чтобы нам осознать, понять, от чего-то отказаться, да, что-то как-то изменить в свою жизнь. Ведь слово покаяние, недаром мы, если мы его переводим, мы говорим, что это покаяние, это изменение, изменение внутри, изменение ума, то есть, опять же, изменение к отношению к вещам, к людям. Там, в данном случае, если бы сестре бы, этой вот сводной сестре, этой нашей радиослушательнице удалось бы покаяться, да, то есть она бы изменилась, она бы осознала, она бы и как бы так развернулась от той проблемы, как, в которой она, вот, скажем так, постоянно обвиняет кого-то, да, то есть она бы обернулась бы внутрь себя, что у нее, это в ее жизни, это ее жизнь, и в этой жизни более чем как бы Бог, никто на нее не влияет, только Бог влияет. Но, опять же, влияет с какой стороны? Чтобы человеку было лучше. То есть, он не влияет, чтобы стало хуже. Бог не мстит. Да, то есть, и поэтому это надо все правильно разобрать. Поэтому наша радиослушательница, ну, я бы посоветовал, ну, пока, по крайней мере, не общаться и всегда молиться.
Еще один вопрос про семейные отношения, и, думаю, он уже будет завершающим в нашей сегодняшней передаче. «Благословите, батюшка, я многое претерпела от сына его жены, стараюсь с ними не общаться. Но он у нас один, есть внуки, не общаемся, чувствую богооставленность. Может, я не права, но ничего плохого им не сказала и не сделала, в отличие от них ко мне. Что мне делать?»
Ну вот, вы знаете, опять же, примерно тот же самый, вот та же самая причина, и сам может, такой же и подход-то можно использовать. Да, если не видим возможности хорошего, правильного, конструктивного, такого радостного общения с ближними, да, то, конечно же, начинаем опять же с молитвы. Господи, помоги мне в этом деле вот выстоять, да, противостоять тем силам зла, которые воздействуют на наши отношения. Вот, чтобы этим силам умереть, чтобы эти силы, ну, как бы так, отошли, нам умириться в нашем сердце, да, и мирным сердцем приступить к общению друг с другом. Мы просим в этом случае вразумления для ближних и терпения для себя. Может быть, и для себя просим порой вразумления. Господи, меня вразуми. Что у меня, что я могла бы сделать или что я мог бы сделать, да, в этой ситуации правильного, чтобы и ситуации не навредить, да, не ухудшить ее, да, но и, по крайней мере, чтобы вот то, что между нами возникает, чтобы оно снова-снова не провоцировалось и снова не повторялось. Поэтому не получается общение пока личного, ну, значит, пока от этого личного общения отказаться, но усердно молиться ко Господу, усердно просто говорить: Господи, прошу Тебя, вот, наставь меня, да, то есть вразуми меня, дай понимание, да, то есть где, с какой стороны, что нужно делать, да, то есть, ну, а то ведь, на самом деле, духовная палитра, она такая широкая, что если человек только в нее начинает погружаться, он видит, что, ну, вот, порой на какие-то вещи-то отвлекаться-то некогда. То есть то время, которое человек тратил, пытался вот для того, чтобы установить отношения, у него этого времени не будет. Ему не нужно будет это делать, устанавливать отношения, вот именно по своему какому-то человеческому пониманию. Да? Он к этому восстановлению отношений, к этой реконструкции подойдет уже чуть позже, но с другой стороны, со стороны духовной, да, со стороны божественной, и уже придет не один их восстанавливать, а вместе с Богом, что важно. Бог, Господь, Матерь Божия, святые, все будут в этом участвовать. И тогда уже только запирательство с той стороны, да, будет, может стать препятствием. Все остальное будет в нашу пользу.
Большое спасибо, батюшка. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Господи, до свидания.